Глава 127. Едва Нелли поднялась на кухню, закрыла за собой дверь и заложила ее тяжелым засовом, Эрик стал выгибать прутья решетки. От его усилий решетка прогнулась на несколько миллиметров, но Эрик понял, что прутьев ему не одолеть. Он пнул клетку босой ногой, железо обожгло стопу, и услышал, как клетка безучастно звякнула. В отчаянии Эрик обернулся, поискал слабое место в углу конструкции, надавил на потолок, но нигде не было видно ни зазоров, ни разошедшейся сварки. Тогда он лег на живот, просунул левую руку через прутья и попытался дотянуться кончиками пальцев до деревянных палок. Он перекатывал ближайшую, пока, наконец, не смог схватить ее и втащить в клетку. Перейдя в другой угол, Эрик высунул палку за решетку и дотянулся до черного ремешка сумочки Гуччи. Осторожно приподнял остриё, и сумочка подъехала ближе. Он задохнулся от боли, когда пришлось слегка надавить на больную руку. Спустя целую вечность Эрик подтащил сумочку к решетке. Дрожащими руками он стал искать среди золотых тюбиков губной помады, дорожного лака для волос и пудры, и ключи от висячего замка. В боковом кармашке обнаружился телефон. Эрик мог действовать только одной рукой, поэтому он положил телефон на пол, нагнулся и набрал номер SOS-Alarm.
«Служба 112, что у вас случилось?» —
проговорил спокойный голос. «Послушайте, попытайтесь отследить этот телефон». Эрик не решался говорить слишком громко. «Я заперт в подвале у серийного убийцы, вы должны приехать сюда и...»
«Очень плохая связь», — перебил голос. «Вы можете перейти туда, где...»
«Убийцу зовут Нелли Брандт. Я нахожусь в подвале желтого дома у дороги на Римбу».
«Ничего не слышу. Вы говорите, что вам угрожают?»
«Это серьезно. Вы должны приехать». Эрик мельком глянул на лестницу. «Я в желтом доме у дороги на Римбу. Тут везде поля. Я видел рядом развалины. Какая-то старая фабрика с высокой трубой». Лязгнула кухонная дверь. Эрик дрожащим пальцем нажал отбой, уронил телефон, но успел поднять его и вернуть в сумочку. Услышав, как Нелли спускается по крутым ступенькам, Эрик взял палку и принялся толкать сумочку по направлению к верстаку. Она чуть не опрокинулась, ему пришлось нажать на нижний край. Эрик вытянул руку как можно дальше, чтобы заставить сумочку проехать последние сантиметры. Нелли почти спустилась. Эрик втащил палку в клетку, спрятал под матрас и увидел, что от передвижений сумки на грязном полу осталась дорожка. Нелли спустилась в подвал. В руке у нее был кухонный нож с широким лезвием, острием вниз. Лицо покрыто испариной. Она пригладила окровавленные волосы и посмотрела на стоящую под столом сумочку.
«Тебя долго не было», — заметил Эрик и привалился спиной к решетке.
«На кухне небольшой беспорядок», — объяснила она.
«Но ты принесла морфин?»
«Тому, кто достаточно голоден, и горькое станет сладким», — пробормотала Нелли и положила белую таблетку на острие ножа. Бессмысленно улыбнулась и протянула лезвие к клетке. «Открой рот пошире», — без выражения велела она.
С гулко бьющимся сердцем Эрик приблизил лицо к ржавым прутьям, открыл рот, увидел, как надвигается острие. Лезвие подрагивало, и он услышал, как участилось дыхание Нелли, когда она ввела острие ножа ему в открытый рот. Эрик ощутил на языке холодное лезвие, потом осторожно сомкнул губы на ноже. Нелли вытащила нож, и лезвие со звоном задело прутья. Эрик сделал вид, что глотает таблетку, но затолкал ее между щекой и задними зубами. Горечь расползлась по рту, когда оболочка растворилась. Эрик не решался проглотить таблетку. Боль не имела значения. Рисковать ясностью сознания было нельзя.
«У тебя новые сережки», — сказал он, садясь на матрас.
Нелли коротко улыбнулась и задержала взгляд на руке с ножом.
«Но я ничего не просчитывала заранее», — тихо сказала она.
«Нелли, если бы я только знал, что ты ждешь меня».
«Я стояла в саду и видела, как ты смотрел на Катрину», — прошептала она. «Мужчинам нравятся красивые ногти, я знаю, но у меня всегда были такие неказистые, тут ничего не поделаешь».
«У тебя прелестные руки, по мне очень красивые, они...»
«Во всяком случае, красивее, чем у нее», — — отрезала Нелли. «Теперь осталась только твоя крошка-учительница. Я видела вас, видела ее скользкий рот».
«Есть только ты», — Эрик постарался скрыть дрожь в голосе.
«Но у меня нет ребенка, нет маленькой девочки», — прошептала Нелли.
«О чем ты?» — спросил Эрик, похолодев.
«Наверное, не стоит поднимать бурю в стакане воды, если не...»
«Нелли, мне дела нет до них», — сказал Эрик. «Для меня важна только ты».
Нелли резко взмахнула ножом. Эрик дернул головой назад, лезвие скрежетнуло по решетке, там, где только что было его лицо.
Нелли задохнулась и разочарованно посмотрела на него. Он осознал, что зашел слишком далеко, и она поняла, его слова — неправда. «Так-так», — горячо и прерывисто проговорила Нелли, — «ищешь смерти в погоне за ветром».
«Что ты хочешь сказать, Нелли? Я не ищу смерти».
«Ты в этом не виноват», — пробормотала она и почесала шею лезвием ножа. «Я тебя не виню».
Нелли отступила назад, и тени сомкнулись вокруг ее бледного лица, нарисовали густо черные дыры на месте глаз, очертили подбородок тяжелым контуром.
«Но ты узнаешь, как выглядят бренности тщета», — сказала Нелли и начала подниматься по лестнице.
«Не делай глупостей!» — крикнул Эрик ей в спину.
Нелли замерла и обернулась. Пот стекал у нее по щекам, косметика расплылась.
«Я не могу смириться с тем, что ты все еще думаешь о ней», — заявила Нелли. «Перестань думать о ней, иначе увидишь лицо без глаз и губ».
«Нелли! Нет!» —
закричал Эрик и увидел, как она исчезает наверху узкой лестницы. Он осел на пол, выплюнул наполовину растворившуюся таблетку в руку и сунул рыхлые остатки в карман джинсов.